говорит Радио Свобода. Верховная Рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса.
Законом устанавливается нормативно-правовое определение оккупированной территории. Кем она оккупирована и на кого возлагается ответственность за ущерб? Это Российская Федерация.
В Белграде прошли похороны одного из лидеров косовских сербов Оливера Ивановича, убитого в Северном Косово 2 дня назад.
Оливера Ивановича похоронили сегодня на Новом Белградском кладбище на аллее почетных граждан Сербии при огромном скоплении народа.
Ассоциация владельцев кинотеатров России обвинила Министерство культуры во вмешательстве в хозяйственную деятельность кинотеатров.
Независимый и сравнительно слабый прокатчик, которого проще вот так вот бесцеремонно подвинуть, а вместе с ним подвинуть зрителей.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 18 января. Итак, Верховная Рада Украины приняла президентский закон о деоккупации Донбасса, в котором Россия на законодательном уровне признается агрессором и оккупантом. Парламентарии полагают, что этот документ поможет Украине более эффективно отстаивать свою позицию в спорах с Россией в международных судах, а эксперты не исключают, что он может помочь в перспективе выйти на новый формат переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. Из Киева передает Владимир Ивахненко.
Закон о деоккупации Донбасса, его полное название об особенностях политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях поддержали в основном представители фракции коалиции Блока Петра Порошенко и Народного фронта, а также оппозиционной радикальной партии. Из-за действий на востоке Украины Россия признается в документе агрессором и оккупантом, а главной его целью называется освобождение оккупированных территорий и восстановление целостности государства. Секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник заявил, что закон о деоккупации Донбасса позволит более эффективно отстаивать позицию Украины в спорах с Россией в международных судах. Законом устанавливается нормативно-правовое определение оккупированной территории. Кем она оккупирована и на кого возлагается ответственность за ущерб? Это Российская Федерация. То есть, таким образом, мы вычеркиваем большой пласт работы, с которой сталкиваемся в международных судах, чтобы защитить позицию Украины. Сейчас эти факты не нужно будет устанавливать в судах. Они установлены в этом законе как норма права нашего законодательства, проголосованное украинским парламентом. Еще на этапе подготовки законопроекта ко второму чтению парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны отклонил поправку о разрыве дипломатических отношений Украины с Россией. Соответствующее предложение было отвергнуто и накануне во время рассмотрения документа в зале парламента. Один из инициаторов этой поправки, член межфракционного объединения УКРОП Виталий Куприй, объясняет, почему он и несколько его коллег требовали разорвать дипотношения с Российской Федерацией.
Мы считаем, вот пропатриотически настроены, что у нас война. А если у нас война, то у нас, согласно Конституции, президент должен был ввести военное положение, создать ставку главнокомандующего, разорвать отношения дипломатические с страной-агрессором, выйти из всех международных договоров. У нас до сих пор действует, кстати, о дружбе и сотрудничестве с Российской Федерацией. Но, к сожалению, у президента Украины не хватило храбрости вот это сделать. И поэтому у нас неизвестно что. У нас мы не можем даже на международном уровне защитить свои интересы, потому что у нас не военнопленные, значит, считаются, и мы могли бы их освободить согласно Женевской конвенции 49-го года. А у нас заложники, понимаете? А если заложники и террористы, то это значит внутренняя проблема, это значит правоохранительные органы наши должны работать. И поэтому из-за вот этой вот казуистики мы очень много теряем.
Голосовать за закон о деоккупации Донбасса отказались фракции «Самопомощь» и «Оппозиционный блок». Аргументируя свою позицию, представитель оппозиционного блока Евгений Балицкий заявил.
Мы никоим образом не приближаемся к миру. Мы мало того, что противоречим целому ряду международных договоренностей, законодательных актов в собственной стране. Мы самое главное, самое страшное, что мы делаем, мы бросаем своих людей на Донбассе. Мы практически у них объявляем военное положение. мы делаем им блокады, мы им отключаем там газ, свет, воду. Мы постоянно не понимаем того, что ведь Донбасс – это не просто территория, это люди. И Украина, и я, и все, я считаю, граждане нашей страны должны думать о том, как вернуть в первую очередь сознание людей, умы людей, бороться за их сердца, за то, чтобы они сами хотели к нам вернуться.
Согласно принятому закону, военное присутствие Украины в Донбассе вместо антитеррористической операции теперь именуется мероприятиями по обеспечению национальной безопасности и обороны. Руководство силовиками, которые задействованы в этих мероприятиях, возлагается на Объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины. Некоторые эксперты отмечают, что закон фактически предполагает введение главой государства военного положения в Донбассе в ручном режиме. Такую позицию не разделяет руководитель Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Я не совсем согласен с этим тезисом. Процедура введения военного положения, она прописана в Конституции и в соответствующем законе. И для этого требуется решение Верховной Рады. В чем там хитрость ситуации? Элементы военного положения могут вводиться. Так они уже вводились в 2014 году. Да, в полном смысле ввести военное положение невозможно. Элементы военного положения, да, этот закон предусматривает. И он предусматривает, скажем так, для этого более быстрое оперативное действие. Не дожидаясь, когда соберется Верховная Рада, примет она решение, не примет. В случае, например, обострения военных действий на Донбассе понадобится быстрые решительные действия украинской стороны. И эти действия не должны зависеть от парламента. В этом смысле, я считаю, подход, используемый в законопроекте, абсолютно правильный. Против выступают либо политики, либо эксперты, близкие к политикам, принадлежащим к бывшей партии региона. Они хотят сохранить контроль над этим регионом. И им логика этого закона, соответственно, не нравится. Да, плюс выступает против самопомощи, но у самопомощи и некоторых других оппозиционных сил логика совсем противоположная. Они хотят отрезания Донбасса от Украины, отказ от Донбасса как такового. Вернее, от части Донбасса, которую сейчас Украина не контролирует.
В окончательной редакции закона лишь в завуалированном виде упоминаются минские договоренности по урегулированию конфликта в Донбассе. О значении принятого Верховной Радой документа для минского процесса рассуждает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Ну, во-первых, это все-таки попытка выйти из минского тупика, который фактически консервировал вот ситуацию на Донбассе и только подчеркивал бессилие традиционных дипломатических инструментов и опеки, дипломатической опеки Берлина и Парижа по решению конфликта на Донбассе. В чем суть этого закона? Это все-таки формирование конфликта как военного конфликта между Украиной и Россией. Никакого внутреннего конфликта нет. В этом смысле как раз и есть этот отказ от Минских соглашений и Минского процесса, который был двусмысленен вот, по поводу того, внутренний это конфликт, то есть между Киевом и там, Донецком и Луганском, либо это внешний конфликт между Украиной и Россией. Вот закон четко решит прямой конфликт, поскольку Россия агрессор, территория оккупирована и так далее. В этом смысле как раз в этой части это есть выход за небольшой все-таки, но выход за рамки буквы, по крайней мере, буквы Минских соглашений. Второе, что сохраняется от Минских соглашений, де-факто, это гуманитарная составляющая, поскольку работа Минских, в рамках Минской контактной группы по гуманитарным проблемам, по обмену пленными, по социальным выплатам, пенсионным выплатам, они сохраняются. Но теперь ситуация следующая. Первое. Украина как бы мягко освобождается от европейской опеки дипломатической по решению конфликта на Донбассе. Хотя, и еще раз говорю, Минский процесс сохраняется, и нормандский формат, наверное, тоже будет сохранен. Во-вторых, все-таки этот закон предполагает и дополнительный формат решения конфликта на Донбассе через такой треугольник США, Россия, Украина. Здесь уже больше посреднических функций и больше помощи украинской дипломатии и политическому руководству со стороны США. И третий момент. Если это прямой конфликт между Украиной и Россией, стало быть, решение конфликта на Донбассе возможно в рамках двухсторонних каких-то переговоров, дипломатических усилий, военно-стратегических, соотношение военно-стратегическом и так далее. Понятно, что в ближайшее время такой вариант можно исключать, но в будущем именно вот такое решение тоже бы не исключал, особенно после президентских выборов в Украине 2019 года.
Говорил руководитель Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Белграде сегодня прошли похороны одного из лидеров косовских сербов Оливера Ивановича, который был убит во вторник на севере Косово в городе Митровица, разделенном между сербской и албанской общинами. Из сербской столицы передает Андрей Шарый.
Оливера Ивановича похоронили сегодня на новом белгородском кладбище на аллее почетных граждан Сербии при огромном скоплении народа. Присутствовала вся сербская политическая элита, исключая президента Сербии Александра Вучича, который собирается в конце этой недели нанести визит в Косово и там возложить венок на место убийства этого косовско-сербского политика. Но кроме Вучича на кладбище были все, и представители политической сербской элиты, и сербской православной церкви, включая патриарха Иринея, хотя не он отпевал покойного. Были всякие сербские делегации, там, например, не только из Косово, но, скажем, из Хорватии. Интересна причина, по которой Иванович похоронен не в Косовской Митровице, где он жил, а в Белграде. Он черногорского происхождения, родители его похоронены в Черногории, а кладбище в городе Косовская Митровица расположено в албанской части города, и вот было принято решение, что будет он похоронен в Белграде рядом с самыми знаменитыми сербами. Интересно, что неподалеку от могилы, где похоронен Иванович, находится и могила убитого почти 15 лет назад премьер-министра Сербии Зорана Джинджича. В Белграде проводят прямую такую трагическую связь между этими двумя событиями, говорят о том, что практика политических убийств в Сербии не прекращена, и говорят о том, что это серьезный вызов и сербскому государству, и косовскому государству, которое Сербия, как известно, не признает. Работают по-прежнему группы полицейские, и косовская, и сербская, пытаются понять обстоятельства, мотивы убийства этого довольно популярного политика. Известно, что Иванович был убит 6 выстрелами из машины, которая, судя по всему, находилась в движении, и потом остов этой машины нашли сожженным. Самые разные версии высказываются в Белграде и в Прищине о том, почему и зачем был убит Иванович. Либеральная часть сербской прессы пишет о том, что не стоит искать албанского следа. Скорее всего, Иванович был убит, как написано здесь, это убийство, написанное на кириллице. Говорят о том, что он мог пойти против интересов многочисленных криминальных и полукриминальных групп, которые действуют в Косовской Митровице. Там, кстати, неважно, сербское или албанского они происхождения, известно, что это, в общем, такая темная зона, которая, где и торговля наркотиками процветает, и нелегальная контрабанда сигарет и всего остального. Но вот предполагают, в частности, что за убийством Ивановича могут стоять какие-то вот такие темные группы. С другой стороны, есть и политические версии убийства этого политика. Он, в общем, относительно недавно вернулся на косовскую сербскую политическую сцену. Дело в том, что несколько лет назад он был обвинен в совершении преступлений во время косовско-сербского и сербско-албанского конфликта в Косово в конце 90-х годов. Был арестован и провел около 3 лет под стражей. Судил его международный суд. Но он не был оправдан, но был отпущен. Так или иначе, он был исключен из вот этой сербско-косовской политической игры. Вышел из тюрьмы весной прошлого года и активно включился в политическую жизнь и сразу набрал прежнюю популярность. Он в Сербии это преступление произвело действительно эффект разорвавшейся бомбы. В общем, это, естественно, первая тема во всех сербских газетах, во всех телевизионных программах. И она сильно обострила ситуацию и в косовско-сербских отношениях, и внутри сербской политической элиты. Переговоры сербско-албанские прекращены, хотя предполагают, что в скором времени они могут продолжиться. Но, тем не менее, Белграде заявляют, что до тех пор, пока убийца Ивановича не будет найден, контактов с Прищиной не будет. Негодование по поводу убийства Ивановича высказали, естественно, и в Прищине. Там тоже обещают найти убийцу, но чем это завершится, пока совсем не ясно. Довольно много критики в адрес президента Сербии Александра Вучича. Он вчера давал специальную пресс-конференцию, связанную с убийством Ивановича, и там довольно сильно критиковал работу журналистов. В общем, эта пресс-конференция вылилась фактически в обмен обвинениями и упреками между этим ведущим сербским политиком и частью сербской прессы. В общем, нельзя сказать, конечно, что убийство Ивановича привело к политическому кризису в Сербии, но то, что оно очень сильно
трагически оживила сербскую политическую сцену, в этом сомневаться не приходится.
Из Белграда передавал Андрей Шары. И так после убийства Оливера Ивановича в Балканском регионе заговорили о возврате в мрачные 90-е годы прошлого века. Власти Сербии называют случившееся терактом, а косовские лидеры считают его результатом внешнего вмешательства. Диалог о нормализации отношений между Белградом и Приштиной прерван. Передает корреспондент Радио Свобода на Балканах Юлия Петровская.
Север Косово, над которым не имеют полного контроля ни косовские власти, провозгласившие независимость от Сербии в 2008 году, ни сам Белград, часто называют «серой зоной». Эта территория ассоциируется с политическими манипуляциями, контрабандой и криминалом. Город Митровица, разделенный между сербской и албанской общинами, часто попадает в криминальные сводки. Однако убийство, которое произошло во вторник в северной сербской части города, выходит далеко за рамки криминального происшествия. Свидетельством тому бурная реакция политиков в регионе, международных организаций и государств, участвующих в послевоенном урегулировании на Балканах. Российский МИД заявил об угрозе разрастания атмосферы террора и рецидивов межэтнического конфликта, а Европейский Союз и Соединенные Штаты призвали все стороны к сдержанности и продолжению нормализации отношений. Оливера Ивановича, который в последние годы претендовал на пост мэра Северной Митровицы и не пользовался поддержкой властей в Белграде, выпустили 6 пуль на входе в офис, созданной им гражданской инициативы «Сербия. Демократия. Справедливость». В политика стреляли из автомобиля, который потом сожгли неподалеку от места преступления. Косовская полиция обещает вознаграждение в 10 тысяч евро за информацию, которая поможет раскрыть преступление. В Белграде и других городах прошли акции в память о человеке, которого многие воспринимали как неудобного для нынешних сербских властей деятеля. Его сторонники говорят об устроенной ему травле, а политики либерального толка возлагают на президента Сербии Александра Вучича ответственность за создание конфликтной атмосферы, в которой на лбах оппонентов возникают мишени. С 2008 по 2012 год Иванович занимал пост заместителя министра по делам Косово и Метохии в правительстве Сербии. После поражения демократов и прихода к власти сербской прогрессивной партии он отдалился от официальных структур. Его деятельность на севере Косово, где его считали одним из лидеров сербской общины, не встречала одобрения в Белграде. Не было взаимопонимания с патриотической частью сербской оппозиции, которая выступает против участия косовских сербов в выборах по законам Косово. В прошлом году, накануне местных выборов, Ивановичу сожгли автомобиль, а его гражданскую инициативу покинули несколько членов. Сам политик не раз говорил, что подвергался давлению. Иванович упрекал сербские власти в использовании административного ресурса и пропаганды для продвижения подконтрольного им сербского списка и открыто обвинял его участников в связях с криминалом. «Я не хотел бы, чтобы меня защищал кто-то из преступной среды. Государство должно полагаться на честных и умных людей, на тех, у кого есть идея», – считал политик. При этом он часто говорил, что на севере процветает преступность и что вопросы безопасности беспокоят местных жителей больше всего. Люди боятся местных преступников, которые разъезжают на джипах без номеров, наркотики продают на каждом углу. Полиция на все это не реагирует. В последние несколько лет в Митровице было более 50 случаев поджога автомобилей, использования взрывчатки. 2 убийства остались нераскрытыми. Все это происходит на территории в 2,5 квадратных километра, которая находится под обзором видеокамер. Очевидно, что полиция опасается потревожить преступников, или же преступники связаны со структурами безопасности, рассказывал Иванович в одном из недавних интервью. Между тем, сам политик находился под следствием по обвинению в военных преступлениях. 2 года назад суд приговорил его к 9 годам за причастность к убийству в 1999 году группы албанцев в южной части Митровицы. Однако позднее Ивановича отпустили. Апелляционный суд в Приштине отменил приговор и назначил повторное разбирательство. Корреспондент балканской редакции «Радио Свободы» в Митровице Майя Фичевич отмечает, что убийство Оливера Ивановича шокировало жителей на севере Косово. С политиком пришли проститься тысячи человек.
Несколько месяцев назад неизвестные сожгли машину Оливера Ивановича, но он заявлял, что никого не боится и не откажется от своей деятельности. После убийства в Митровице сохраняется напряженная атмосфера. Некоторые считают, что сейчас ситуация даже хуже, чем 18 лет назад, после войны. Страх буквально буквально висит в воздухе. Многие боятся высказывать свои мнения, но в любом случае никто здесь не говорит, что это могло быть этнически мотивированное убийство. Полиция продолжает расследование, и хотя многие сомневаются в том, что преступление будет раскрыто, прошло слишком мало времени, чтобы судить об эффективности следствия и о том, кто может стоять за этим преступлением.
Говорит Майя Фичевич. Тем не менее, не дожидаясь официальных выводов следствия, власти Сербии и Косово сразу расставили свои акценты, переложив друг на друга ответственность за проблемы в области безопасности и рост напряженности. Президент Сербии Александр Вучич назвал убийство Оливера Ивановича терактом и призвал допустить сербские власти к расследованию. Тут же было объявлено о возвращении сербской делегации из Брюсселя, где в последние годы при посредничестве Европейского Союза проводятся переговоры о нормализации отношений Белграда и Приштины. Сам Вучич собирается в выходные на север Косово, чтобы, как он выразился, поговорить с народом и посмотреть, что можно сделать, хотя у Сербии там нет эффективного контроля. В то же время Вучич надеется, что в населенные сербами районы не ступит чужой сапог. Во всяком случае, он предостерег своих оппонентов в Приштине от каких-либо односторонних действий на севере Косово. В Приштине убийство Ивановича осудили все известные политики, включая президента Косово Хашима Тачи, который призвал как можно скорее раскрыть преступление. Премьер Рамуш Харадинай назвал убийство результатом внешнего вмешательства. Свою мысль он не пояснил, но пообещал, что в случае необходимости Косово обратится за международной поддержкой, прежде всего к американскому ФБР. Наблюдатели полагают, что, несмотря на взаимные упреки последних дней, напряженность в сербско-албанских отношениях продлится недолго, и процесс нормализации не будет остановлен. Ведь это одно из ключевых требований Европейского Союза, в который стремятся и власти Сербии, и ее отколовшаяся провинция. Да и сам Вучич в последние месяцы демонстрировал желание навсегда закрыть косовскую тему, чтобы ускорить свой путь в ЕС. Ситуацию для Радио Свобода комментирует белградский военно-политический аналитик Александр Радич.
Что касается переговоров о нормализации с Приштиной, то нет оснований считать, что дело дойдет до глубокого кризиса. Это неизбежный процесс, который продолжается уже много лет. И мы слышим, что Европейский Союз призывает продолжать диалог. Отъезд из Брюсселя сербской делегации во главе с Марко Джуричем – это политический шаг, при помощи которого общественности пытаются продемонстрировать скорбь по поводу убийства известного политика. При этом в адрес Оливера Ивановича, в том числе из уст самого Джурича, в последние месяцы прозвучало немало жестких заявлений, в которых его фактически изображали врагом сербского народа. Последние события поставили под вопрос авторитет сербских властей, и сейчас для официального Белграда очень важно подключиться к расследованию. С этим в первую очередь и связаны призывы Вучича к международному сообществу. Самостоятельно вести расследование на территории Косово Сербия не может. Я напомню, что соглашения, которые подписал Белград, предполагают демонтаж на севере Косово параллельных структур, то есть сербских официальных учреждений. На севере Косово действуют мощные преступные группы, и сам Иванович постоянно указывал на это. Совсем недавно он говорил, что местным сербам наибольшее беспокойство доставляют не албанцы, а именно сербский криминал. И мы видим по реакции общественного мнения, что убийцу, возможно, следует искать в тех структурах, которым Иванович открыто противостоял.
Говорит в беседе с Радио Свобода Александр Радич. Тем временем на сербской политической сцене вновь заговорили о мрачных 90-х и возобновлении практики заказных убийств. Глава движения свободных граждан Саша Янкович назвал Ивановича жертвой атмосферы конфликта, а лидер демократической партии Драган Шутановац сказал, что это первое политическое убийство за последние 15 лет. Бывший косовский депутат Рада Трайкович считает, что расправа над Оливером Ивановичем напоминает убийство бывшего сербского руководителя Ивана Стамболича в 2000 году и премьера Зорана Джинджича в 2003. Критики президента Вучича в либеральном лагере обвиняют его в нагнетании ненависти и страха и говорят, что в обществе сегодня нет возможности для нормальной дискуссии. Любой, кто критикует власть, рискует получить пулю, считают они.
Основная тема. Последнее трагическое событие вновь подтвердило, что основной вопрос, который интересует сербских политиков, это борьба за власть. Что же касается почерка 90-х, то он виден прежде всего в той атмосфере нетерпимости, которую создают некоторые политические игроки, начинавшие свои карьеры еще в то время. Среди них и сам президент Вучич, и министр иностранных дел Ивица Дачич, который, к слову, непосредственно перед убийством продвигал идею разграничения Косово. Очевидно, что в последние дни сербские власти власти оказались в крайне неприятной ситуации. Однако президент Вучич использовал трагедию как повод для наступления на оппонентов. Таким образом, мы наблюдаем кампанию против оппозиции и ее контратаки с оглядкой на будущие выборы. В то же время очень мало говорится о контексте, в котором произошло убийство, и об уроках, которые следовало бы извлечь.
Говорит в беседе с Радио Свобода белградский политический аналитик Душан Янич.
С экспертами беседовала наш корреспондент на Балканах Юлия Петровская. Вы слушаете «Радио Свобода». Движение «Открытая Россия» запускает акцию «Стоп Путин», приуроченную к выборам президента в марте этого года. Активисты наклеивают стикеры с надписью «Стоп Путин, избираюсь как хочу» на билборды с официальной рекламой мартовских выборов и в публичных местах. Цель акции – обратить внимание россиян, что выдвижение Владимира Путина в президенты проходит в хамской манере и нарушает все возможные демократические процедуры. Это цитата из «Открытой России». Рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
Стикеры акции «Стоп Путин» пытались расклеить более чем в 36 российских городах. Реакция властей была предсказуема. За активистами следили, стикеры сдирали, молодых людей забирали в полицию, выдвигая абсурдные обвинения. Активистов в Тамбове Владимира Жилкина удерживали в полиции по подозрению в убийстве. Сейчас все участники акции на свободе. О целях проекта «Стоп Путин» Радио Свободы рассказал председатель движения «Открытая Россия» Александр Соловьев.
Суть акции заключается в том, чтобы привлечь внимание к тому, во что превратились выборы в нашей стране. К тому, что выборы используются для того, чтобы просто переназначить одного, выборы президента используются для того, чтобы переназначить одного известного всем человека на эту же должность. Все законодательство изменено под необходимости этого человека и правящей партии и так далее. Вот, собственно, основная цель акции – показать, что абсолютно никакой объективности в этих выборах, к сожалению, нет. Активисты наклеивают стикеры на предвыборную агитацию и агитацию-заявку. На агитацию, которая призывает людей прийти на выборы. Почти в 36 регионах это происходит. Власти реагируют таким образом, что, к сожалению, например, в некоторых регионах чуть ли не все отделы полиции занимаются тем, что противодействуют активистам, тем, что обыскивают незаконно и самих активистов, следят за ними, наружное наблюдение ведется за ними. То есть уровень противодействия просто, конечно, совершенно неадекватный. Людей вынимают прямо, например, из транспорта, там, я не знаю, выслеживают в троллейбусах, в маршрутках, досматривают, заставляют отдать просто так ключи. Например, в Тамбове полицейские просто так заставили отдать ключи от машины. И без согласия людей досмотрели автомобиль, в это время могли что угодно туда подкинуть. Ну, то есть уровень противодействия совершенно неадекватный. Лучше бы занимались своими прямыми обязанностями. Несколько сотрудников полиции в некоторых регионах так и сказали своему начальству при досматриваемых, что надоело гоняться за политиками, нужно уже заняться нормальным делом.
Можно чуть-чуть поподробнее описать ситуацию в Тамбове? Если я правильно понимаю, вот ваших активистов там задержали и чуть ли не в убийстве обвиняют. Это так?
Это действительно так. Полицейские пытались сказать, что якобы наш региональный координатор Владимир Жилкин подозревается в убийстве. Хотя, конечно же, он ни в чем не подозревался, просто региональные полицейские таким образом вечно придумывают поводы, как бы задержать, как бы ограничить перемещение людей. Потом, конечно же, через много часов они сказали, нет, никаких подозрений в убийстве нет. Но есть там еще какие-то подозрения. То есть они меняют свои показания, Владимир уже не задержан. Сейчас, насколько я знаю, уже все отпущены, а задержанных сейчас, находящихся в отделении полиции, нет.
Реагируют ли как-то вот на вашу акцию, на стикеры, которые вы наклеиваете на официальную вот эту вот агитацию за Путина, ну, обычные люди? То есть...
Ну, обычные люди часто снимают, фотографируют, удивленно читают эту агитацию, вернее, не агитацию, а эти наклейки, которые, в общем-то, агитации никакой не являются, а просто являются средством привлечения внимания.
Это был председатель движения «Открытая Россия» Александр Соловьев. В Нижнем Новгороде расклеить стикеры не удалось. По словам координатора «Открытой России» Ильи Николаева, всех участников акции забрали в полицию, а стикеры конфисковали.
К сожалению, нам не удалось наклеить ни одного стикера, потому что накануне, когда мы хотели наклеить, на улице нас задержали сотрудники полиции и не дали нам, собственно, это сделать. Сотрудники полиции нас задержали и объяснили, что какие-то неизвестные люди занимаются телефонными звонками и сообщили, что в Нижнем Новгороде происходит расклейка наклеек на машины. Проверили у нас паспорта и вместе с наклейками доставили нас в отделение полиции номер 5 города Нижнего Новгорода. В отделении полиции нас продержали практически 3 часа, взяли с нас объяснение, хотели узнать, откуда вообще наклейки, куда мы идем, что собирались мы с ними сделать. В рамках объяснения мы воспользовались 51 статьей Конституции Российской Федерации, после чего наклейки, которые были со мной, они были изъяты сотрудниками полиции.
Почему вы решили присоединиться вот к организации «Открытая Россия» и кто вы, чем вы занимаетесь вообще в этой жизни, ну, помимо того, что состоите в «Открытой России»? Вы студент или вы где-то работаете? Сколько вам лет?
Сейчас я являюсь координатором «Открытой России» по Нижегородской области. Мне 26 лет. Я являюсь предпринимателем, руководителем юридической компании «Открытый диалог». К «Открытой России» я присоединился потому, что считаю это движение такой объединяющей силой людей всеразличных взглядов, да, то есть, грубо говоря, у нас есть какие-то партии там левого толка, партии правого толка, движения тоже разные с различными направлениями, а как раз «Открытая Россия» является движением, в котором объединяются абсолютно все политические течения.
А скажите, пожалуйста, что вы думаете о президентских выборах, которые состоятся в России в марте 2018 года?
В рамках движения «Открытая Россия» мы поддерживаем ту позицию, что к выборам необходимо допустить максимальное количество независимых кандидатов, да, то есть не парламентские партии, как Грудинин, Жириновский, вот этих вот кандидатов, а людей, которые являются, так скажем, более-менее независимыми от Кремля, таким как, например, вот Ксения Собчак, Алексей Навальный. То есть это вот официальная позиция движения, но Навального, насколько вы знаете, его не допустили.
Это был координатор «Открытой России» из Нижнего Новгорода Илья Николаев. В Санкт-Петербурге акция прошла более удачно. Как рассказал Радио Свобода координатор петербургского отделения «Открытой России» Андрей Пивоваров, активистам даже помогали обычные прохожие.
Мы считаем, кстати, выборы это хамство. Да, выборы, где фактически избиратели уже заранее за них уже решили, кто будет победителем, да, и зачищена поляна целиком. То есть у нас допущен специальный список людей, которые могут избираться, там доступ к СМИ ограничен, каким-то образом пропаганда. Все это говорит о том, что это не выборы, это хамство. И таким образом мы решили выразить протест против хамства на выборах. Акция прошла более чем в 36 регионах, в большинстве своем прошла успешно. Если говорить про Петербург, то никаких проблем не было. Мы нашли достаточно много билбордов, плакатов, где разместили наклейки. Я скажу про своему путь очень интересным. Когда мы клеили наклейку, рядом стояла женщина, такой же в возрасте. Я ожидал, что она скажет негативное. И она подходит, я думаю, сейчас будет ругаться, что мы там портим билборд. Она говорит, у вас край отклеился. Это была забота о том, что происходит. И в целом реакция очень одобрительная и сама. Самое приятное, что начали писать люди и спрашивать макет. То есть, так, можно сказать, пошло в народ. И я вижу, что
то есть вы думаете,
сами...
что будет это все как-то вот продолжаться,
это
да?
Уже продолжается, да, потому что пишут люди, я не могу сказать, какие регионы, да. Мы просили скинуть макет, мы, конечно, всем рассылаем, и, в общем, идея пошла в народ. Я думаю, что чем больше будет агитации такой вот навязчивой из выборов и, может быть, главного лица на этих выборах, я думаю, будут появляться новые какие-то стикеры. Я надеюсь, что будут разные варианты, и, в общем, люди, как бы, людей трудно мануть, и, в общем, люди сами будут в умении выражать о том, что происходит.
Понятно, что, наверное, на результаты этих выборов в марте 2018 года ваша акция никак не повлияет. Но все-таки в чем ее, так скажем, более глубинный, может быть, смысл?
Глубинный смысл, мне кажется, донести позицию. Да, то есть все-таки есть люди, которые там считают, что эти выборы от них что-то зависят. Есть люди, которые считают, что эти выборы еще, может быть, каким-то образом там на что-то влияют. И говорим о том, что это уже известен. Да, то есть ситуация в том, что понятно, что Путин переизберется или переназначит сам себя 18 марта. А вот такое отношение людей к тому, что их обманывают, это очень важно, потому что все-таки внутри, да, самое важное даже не то, к чему мы призываем, а то, что каждый человек будет чувствовать себя обманутым, человек, которому нахамили. Это мы видели в 2011-2012 году, когда люди выходили на улицу, не потому, что они выходили за политиков, а потому что они чувствовали себя людьми, которых украли, украли право выбора. И вот здесь, мне кажется, это та же самая ситуация, когда люди чувствуют, что их держат за дураков, им хамят, и вот таким образом мы, скажем-то, в каждом будем чувствовать собственное достоинство.
Это был координатор петербургского отделения «Открытой России» Андрей Пивоваров. В настоящее время Центр избирком России зарегистрировал 16 кандидатов на выборах президента, которые пройдут в марте этого года. Ранее оппозиционер Алексей Навальный, которого ЦИК отказался регистрировать в качестве кандидата в президенты из-за приговора по делу Киров-Леса, обратился с жалобой в Верховный суд. Дата ее рассмотрения пока не назначена. Представители оппозиционера назвали недопуск Навального к выборам незаконным. Сам Навальный в Твиттере повторил призыв к забастовке избирателей. Всероссийская забастовка избирателей запланирована на 28 января. Российская общественная организация «Голос», защищающая права избирателей, уже начала вести карту нарушений и выступила с заявлением о незаконной агитации на телеканалах в связи с предвыборным периодом в России. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что пропавший певец Зелимхан Бакаев, возможно, убит. Кадыров обвинил родственников Бакаева в его убийстве. Отец пропавшего певца в интервью «Радио Свобода» заявил, что родные в похищении его сына участия не принимали. Никто его домой не забирал, он нормальный человек, а не тот, кем его хотят сделать в глазах общественности, сказал отец Зелимхана Бакаева. На то, что Зелимхана похитили именно чеченские силовики, указывает видео, появившееся 24 сентября в эфире грозненского телевидения. На нем Бакаев, обращаясь к другу Исламу, сообщает, что находится в Германии. Близкие певца и правозащитники назвали видео постановочным и сфабрикованным. В Еврокомиссии подтвердили, что пропавший певец не въезжал на территорию стран Европейского Союза. Всемирное антидопинговое агентство ВАДА прокомментировало данные расследования Следственного комитета России против Григория Родченкова. Организация настаивает на верности выводов независимых комиссий, расследовавших употребление допинга российскими спортсменами. В агентстве заявили, что выводы комиссии Ричарда Макларена подтвердила комиссия Международного олимпийского комитета под руководством Самуэля Шмида, которая изучала, цитата, «манипуляции властей России в процессе допинг-контроля». Результаты расследования также подтвердила дисциплинарная комиссия Дениса Освальда. Накануне Следственный комитет России заявил о недостоверности показаний бывшего директора российского антидопингового центра Григория Родченкова, сообщившего о массовых нарушениях на Олимпийских играх в Сочи. По утверждению следователей, протоколы сопровождения допинг-тестов на играх в Сочи в 2014 году доказывают, что пробы брались в дневное время и сразу же передавались на исследование. Оппозиционер Алексей Навальный обратился в Президиум Верховного Суда России с жалобой на отказ обязать Центральную избирательную комиссию зарегистрировать инициативную группу, выдвинувшую его кандидатом в президенты. В Верховном суде подтвердили, что жалоба в суд поступила и зарегистрирована, но дата рассмотрения пока не назначена. 25 декабря прошлого года ЦИК отказался регистрировать Навального кандидатом в президенты из-за имеющейся у него судимости по так называемому «делу Киров-Леса». 30 декабря Верховный суд отказал оппозиционеру в иске о признании незаконным решения ЦИК. 6 января апелляционная инстанция это решение утвердила. Вы слушаете «Радио Свобода». В начале января стало известно о завершении сборки реактора инновационного энергоблока ЛАЭС-2. Между тем, экологи говорят о том, что он является экспериментальной реакторной установкой, эксплуатация которой может оказаться небезопасной, а также о том, что строительство проходило с множеством нарушений. Передает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
На сайте Ленинградской АЭС появилось сообщение о том, что работы по сборке реактора инновационного энергоблока номер 1 ЛАЭС-2 с реактором ВВР-1200 новейшего поколения завершены. Сообщается об установке на свои места всех конструктивных элементов реактора, всех датчиков системы внутрireакторного контроля, о завершении теплоизоляции реактора и о том, что специалисты уже готовят реактор к завершающей стадии физического пуска, выводу на минимально контролируемый уровень мощности, во время которого начнется управляемая цепная реакция деления. Представитель пресс-службы ЛАЭС-2 Татьяна Корнышева уверяет, что вторая очередь атомной электростанции является полностью безопасной.
У нас есть все сертификаты, все лицензии. Если происходит физический пуск энергоблока, значит, получены все лицензии Ростехнадзора. Все, которые государственными органами требуются на работу станции, все документы, естественно, у Ленинградской атомной станции, так же, как и у других предприятий Росатома, существуют и есть, и их очень много разных. На ремонт одни, на эксплуатацию другие. вторые, на пусковые операции третьи. В прошлом году у нас проходила международная миссия МАГАТЭ, АСАРТ она называется, когда из разных стран эксперты приезжают и оценивают соответствие международным нормам безопасности. В течение 3 недель они у нас работали, смотрели абсолютно все процессы, и ремонты, и радиационную безопасность. И одни из самых лучших результатов у нас по миру, да, на 150 станциях такая миссия проходила. Вот, и одни из самых лучших результатов по замечаниям, по рекомендациям. Замечаний к нам ни одного не было. Рекомендации там тоже только в области для улучшения выделили, которые на другие станции.
Между тем, экологи не уверены и в радиационной безопасности работы нового энергоблока. Они опасаются, что эксплуатация ЛАЭС-2 может оказаться небезопасной и привести к непредсказуемым последствиям. Так, председатель Общественного совета Южного берега Финского залива Олег Бодров не доверяет тем экспертизам, о получении которых говорят в пресс-службе ЛАЭС-2.
Государственная корпорация «Росатом» слышит только себя и тех, кто ее хвалит. Среди оппонентов, которые высказывали другую точку зрения, есть комиссия, которая говорила о том, что строить ЛАЭС-2 с так называемыми мокрыми градирными, которые сейчас строятся, это опасно. Нужно делать ставку на переоборудование под так называемые сухие градирни, которые обеспечивают охлаждение конденсаторов турбин не балтийской водой, а воздушным потоком. И это более экологически дружественно, за этим будущее. Но это мнение группы экспертов, которого возглавлял доктор технических наук, лауреат Ленинской премии и государственных премий Анатолий Павлович Еперин, бывший директор атомной станции ЛАЭС, бывшие работники атомной станции, руководители подразделений, такие как Шавлов, Полтораков, бывший работник Госатомнадзора. Это мнение было просто проигнорировано. Перед тем, как начиналось строительство градирин, была создана специальная группа, которая проанализировала эту ситуацию, высказала свои комментарии. По этому поводу была создана по распоряжению Кириенко специальная группа работников атомной станции, которая вступила в дискуссию. После рассмотрения представитель государственной корпорации «Росатом» заявил, что мы своим экспертам доверяем больше.
А чем так опасны эти мокрые градирни?
Близость двух работающих атомных станций, одна из которых использует прямоточную систему охлаждения, другая – градирни, грозит неожиданными негативными эффектами, которые не воспринимаются проектировщиками новой станции. При работе влажный градирин в зимнее время, вот такое, как сейчас, будет ежесуточно выбрасываться с 4 энергоблоков новой станции 200 тысяч тонн воды, которая будет испаряться, забираемой из Финского залива. Рядом с градирнями новой станции проходят линии электропередач высоковольтные от старой станции. Это означает, что в зимнее время пароводяная смесь будет осаждаться на эти высоковольтные линии. В результате обледенения такие линии могут оборваться. Такие ситуации уже неоднократно были в различных регионах за счет природных аномалий. Но у нас это будет постоянно действующая аномалия в зимнее время. Так вот, в случае обрыва высоковольтной линии электропередач, электроэнергия, вырабатываемая старой станцией, не сможет транспортироваться потребителям. И все действующие энергоблоки нужно будет останавливать. Но остановленные энергоблоки будут продолжать выделять тепло. Поэтому требуется внешний источник энергии, чтобы охлаждать уже остановленные энергоблоки. Это можно делать либо по резервной высоковольтной линии, которая тоже в зоне воздействия градирина, стала быть, подвержена разрушению тоже, либо с помощью дизель-генераторов. Но будем надеяться, что дизель-генераторы будут работать не так, как в Фукусиме. То есть возможен такой негативный сценарий. Причем это не абстракция, а результат анализа, который был сделан бывшим начальником производственно-технического отдела Ленинградской атомной станции, лауреатом государственной премии и премии Совета министров СССР Михаил Шавлов. Но, к сожалению, этот анализ не был воспринят адекватно.
А почему так упорно держится за мокрые градерни?
В случае, если будут, как предлагали эксперты ЛС, использоваться сухие градерни, конденсаторы турбин нужно будет охлаждать воздухом. Воздух в этом смысле значительно менее эффективен с точки зрения рабочего тела для охлаждения. В этом случае эффективность, коэффициент полезного действия атомной станции уменьшится. Сейчас он составляет 34 где-то процента примерно, а, по-видимому, около 30 будет. Это означает, что атомные станции, которые сейчас-то являются не конкурентоспособными с экономической точки зрения, а их экономические показатели еще ухудшатся. Поэтому в условиях, когда этот проект продвигается на международный уровень, сейчас аналогичный блок строится с градирными в Белоруссии, с таким же реактором планируется строить АЭС Хамки-Киви в Финляндии, правда, там будет прямоточная система. Планируется подобные блоки строить в Чехии, в Болгарии. Таким образом, нельзя, как думает государственная корпорация, допустить, чтобы первый энергоблок, который будет тиражироваться в других странах, имел какие-то характеристики не самые хорошие с точки зрения атомщиков. Таким образом, они в угоду экономическим показателям создают неблагоприятную ситуацию с экологией и безопасностью этих объектов. Видимо, арбитром в этой ситуации будет наша с вами жизнь и наша с вами безопасность 5-миллионного Петербурга и 65-тысячного Соснового Бора. Причем после Чернобыльской трагедии, после аварии, когда серьезному загрязнению подвергся и Киев, были приняты нормы безопасности, что новые атомные станции такой мощностью, как сейчас, должны строиться не ближе 100 километров от городов с населением до 2 миллионов человек. Но когда начали строить Ленинградскую АЭС в 40 километрах от границы Петербурга, и когда посыпалась критика по поводу этого, вот этот норматив был пересмотрен. Начато строительство было с нарушением этого норматива, а сейчас, чтобы обеспечить легитимность строительства, изменили этот норматив, и теперь это возможно в 40 километрах от границы Санкт-Петербурга. В случае, если какой-то серьезный выброс произойдет, то доминирующие ветры направлены в сторону Санкт-Петербурга. Роза ветров типичная для нашего региона. И в случае, если скорость ветра будет 10 метров в секунду, фактически через час радиоактивное облако может достигнуть границы Петербурга, а через 2 часа полностью закрыть город. Естественно, что в такие сроки какие-либо реальные меры по защите 5 миллионов человек невозможно сделать.
По словам Олега Бодрова, независимые эксперты доказали также очень серьезные нарушения технологии при строительстве ЛАЭС-2, но заключения этих специалистов тоже не были приняты во внимание ни Росатомом, ни Ростехнадзором. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Ассоциация владельцев кинотеатров пожаловалась главе российского правительства Дмитрию Медведеву на министра культуры Владимира Мединского. Прокатчики обвиняют Мединского в грубом вмешательстве в коммерческую деятельность кинотеатров. Скандал разгорелся после того, как Министерство культуры приняло решение перенести дату выхода в российский прокат картины «Приключения Паддингтона 2». Владельцев кинотеатров возмутило, что об этом стало известно всего за день до релиза американо-британской детской ленты. Это не первая попытка ввести ограничения для зарубежных кинолент в российском прокате, но впервые это делается насильственным образом, отмечает в интервью моей коллеге Елене Поляковской кинообозреватель радиостанции «Маяк» и «Вести ФМ» Антон Долин.
Почему вот эта история так возмутила киносообщество? Ведь это не первый раз происходит.
Нет, это происходит абсолютно первый раз в таком режиме. Что я имею в виду? Прежде всего, отмену проката, ну, точнее, не отмену, конечно, а перенос, за день до начала этого проката. Ну, такого просто не бывало. Я вот сейчас нахожусь внутри кинотеатра в Петербурге, смотрю на мониторы, на которых показываются фильмы, выходящие с сегодняшнего дня. Оттуда не успели еще убрать Паддингтона, потому что, естественно, это самый ожидаемый фильм этой недели. при том, что там и форма воды оскаровская, и масса всего другого. Но этого «Медведя» ждали уже, на самом деле, несколько лет с момента выхода первого фильма. Ждали дети все, и сделать именно с такой картины, которая, ну ясно, никому не конкурент, никаким русским фильмом, потому что в этом сегменте жанровом и в этом сегменте с точки зрения аудитории просто не работает российское кино. Именно в нем, именно эту картину убрать, это не объясняется ничем, кроме того, что это независимый и сравнительно слабый прокатчик, просто не имеющий никакого лобби нигде, которого проще вот так вот бесцеремонно подвинуть, а вместе с ним подвинуть зрителей за сутки до того, как фильм должен был оказаться на экранах.
А скажите, этим возмутились владельцы кинотеатра, назвали это цензурой, а с точки зрения зрителей, можно ли говорить, что им тоже нанесен какой-то ущерб?
Конечно, можно. Зрителям, прежде всего, нанесен ущерб. Честно говоря, владельцы кинотеатров будут показывать не одну картину, а другую, а потом и эту одну будут тоже показывать. То есть им очень неудобно, но ничего с ними страшного не происходит. А что касается зрителей, то они-то и хотели посмотреть этот фильм. Это, безусловно, народный фаворит. Посмотрите на оценки первого Паддингтона на там, Кинопоиске или где-то еще. Посмотрите на то, что пишет о нем пресса. Люди по всему миру захлебываются в восторге, потому что это действительно народный фаворит. Это чудесная сказка. Но представьте себе, что не показали бы вовремя нового Гарри Поттера или там новую серию «Властелина колец». Это то, чего огромное количество людей ждет. И по всему миру ждет, и по всей России ждет. Я написал в Фейсбуке об этом. У меня тут же прибежали, просто те, у кого дети есть. Там человек 20 моментально возник, которые сказали, а мы сейчас в эти выходные собирались идти. И, честно говоря, я в числе этих людей. У меня было зарезервировано 2 билета на показ в воскресенье для моего младшего сына и его бабушки. Они очень хотели пойти на Паддингтона.
А скажите, сейчас это вызвало такое возмущение и так далее. Но это не первый случай такого рода вмешательства Министерства культуры в коммерческие и вообще в творческие дела. Насколько далеко пойдет Мединский и кто его остановит в конечном итоге, по вашему мнению?
Насколько далеко пойдет Мединский, надо спрашивать Мединского, а не меня. Я ничего сказать об этом не могу. Что касается того, что это не впервые, давайте расскажу вам чуть-чуть предысторию. Не такая уж она, в конце концов, и богатая на детали и сложная. Дело в том, что очень давно Министерство культуры хочет как-то ограничить иностранное кино для того, чтобы не мешать прокатывать русское кино. Но это со стороны кажется простым, а на практике это очень сложно. Потому что зрители ходят там в основном на Голливуд, и если Голливуда их вообще лишить или ограничить его, они просто перестанут ходить в кинотеатры, в том числе и на русские фильмы. Ну, конечно, когда русский режиссер или продюсер сделал фильм и приходит в кинотеатр мультиплекс и видит, что в одном зале на его фильм 3 человека сидит, а рядом идет голливудская, даже какая-то ерунда, и там полный зал, ему обидно. И хочется как-то отомстить. Из этого рождаются такие вот инициативы совместные. То есть кинобизнес предлагает, министр соглашается. Или наоборот, министр предлагает, а кинобизнес говорит «да, конечно». И был найден компромисс. Уступать друг другу по датам. То есть уступать должен, естественно, Голливуд, прокатчики голливудского кино. Если на один уикенд приходится большой русский фильм и большой голливудский фильм, то прокатчики голливудского кино куда-то его сдвигают. Вперед, назад, упирают, расчищают даты. На самом деле ничего криминального в такой практике нет, кроме того, что она конкретно законодательно оговорена не была. То есть не было сказано ни за сколько дней надо об этом предупреждать, ни как далеко можно сдвигать, ни кто принимает это решение в добровольном это режиме или можно это навязать. Все это не было произнесено. И было несколько случаев вполне человеческих, когда действительно голливудские прокатчики могли потесниться и тем не менее собирали своими фильмами большую аудиторию и большие деньги, и все было в порядке, и интересы зрителей, в общем, не страдали. Сейчас первый случай, когда мы видим случай абсолютного насилия, а не какого-то дружелюбного полюбовного сговора, не компромисса, а именно насилие. То есть Минкульт говорит, не дам прокатное удостоверение, с такого-то дня показывать не будешь, потому что другие в это время будут показывать свои фильмы и собирать деньги. Все. То, что продано было там на 750 тысяч билетов, и то, что зрители ждали, реклама была, постеры напечатаны, ролики пущены, то есть все уже давно подготовлено к этой дате, на это всем наплевать.
Это был кинообозреватель радиостанции «Маяк» и «Вести ФМ» Антон Долин. С ним беседовала Елена Поляковская. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 18 января. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
уже тогда, это в 1938 году, хороший гример говорил, что грима не нужно, нужно чуть-чуть подчеркнуть свое лицо.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» речь пойдет о гриме и гримерах, работающих в кино и в театре.
Очень тонкий, незаметный лассировочный грим должен быть киноактера. Изменить лицо, но так тонко и такими средствами, с учетом камеры, кинопленки, освещения, с учетом таланта оператора, с учетом проявщиков в этой лаборатории, где пленку проявляют.
Тона были такие нежные, такие пахучие. Грим был такого хорошего качества. Я не знаю, как теперь грим. Я последние 20 лет не гримировалась на сцене.
Подробнее о гриме в «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».